Йога Васиштха, глава 5, об окончании. История о Витахаве.
История о Витахаве. Васиштха продолжил. Есть и другой путь размышлений, как, например, принятый мудрецом Витахавьей. Этот мудрец бродил в лесах на горе Винтьяс.
То, что передается в духовной линии, в шастрах от гуру, одна из звеньев такой передачи называется юкти. Юкти означает правильное рассуждение. Правильное рассуждение означает, мы воспитываем в себе джняна дришти, просветленное видение. Джняна дришти само по себе не является умственным рассуждением. Это видение за пределами ума, аманаска. Но чтобы его воспитать, необходимо использовать мысли, мысленную энергию. Мысленная энергия имеет на своем уровне свою силу. И вот это называется юкти, правильное рассуждение. Если рассуждение правильное, то и воззрение будет воспитано правильно. Если оно неправильное, то и воззрение тоже сложно воспитать. И задача духовного учителя – передать ученику принятое в гуру парампаре, в сампрадае правильное юкти, правильное рассуждение. И, в общем, на чем основана правильная юкти? Оно основано на прамана. Прамана означает достоверное знание. То, на что мы опираемся. И прамана в ведической традиции что в себя включает? Опора на шабда. Шабда означает трансцендентный звук, не зашедший в виде шастры, например, в виде вед, упанишат, агам. Все это тоже шабда. Затем на анумана. Здравый смысл, восприятие, правильное логическое мышление, основанное на шастрах, на шабда. И пратьякша. Правильное восприятие, прямое непосредственное восприятие. Это три главные принципа прамана. Всегда, когда мы чему-то следуем, чему-либо, что-либо изучаем, мы должны понять, что в данном случае является прамана, достоверным знанием. Есть такое в миру очень известное выражение. Арнольд Шварценеггер из фильма «Красная жара». Он говорит, а какие ваши доказательства? Таким голосом. Вот это то же самое. То есть мы должны на что-то опираться. У нас должна быть какая-то прамана. И когда садху начинают дискутировать об адвайте, о тантре, о чем угодно, они всегда спрашивают, какая ваша прамана сначала. То есть признаете ли вы эту праману или нет. То есть нам нужны исходные тексты, исходное базовое положение. Например, если буддист признает сутры Трипитаки Хинаяны, а вы признаете 28 шиваитских агам и также упанишады канона муктика, бесполезно. У вас разные праманы, вы никогда не договоритесь. Буддист будет настаивать на своей хинаянской шуньяте, вы будете настаивать на адвайте Шанкарачарья или на адвайта Ишваравады традиции ситхов. Бесполезно, у вас нет общей праманы. Доказательная база разная. То есть вы живете в параллельных, не пересекающихся реальностях. В разных немножко вселенных, хотя идете к одному и тому же. И поэтому бессмысленна критика православными индуистов. Так, прамана разная. Бессмысленна критика православных индуистами. Должна быть общая база достоверного знания. Поэтому прежде чем вести философскую дискуссию, говорим, вы согласны, вот принимаете авторитет вот этих праман или нет? Если принимаем, мы дальше следуем уже в логике восприятия, в логике терминов понятийного аппарата данных праман. Все, тогда все понятно. А если не принимаете, вы говорите, извините, вы из другой вселенной. Нам не о чем тут разговаривать. Тут, то есть здесь вопрос, философское обсуждение уже не ведется. Там может быть силовое обсуждение, магическое, другими средствами, а интеллектуальное постижение именно через юкти, вопрос ведь о юкти, он здесь не стоит. И вы говорите, извините, на уровне юкти мы не можем с вами договориться, надо, поскольку праманы разные, но мы можем тогда использовать общечеловеческое юкти или другие методы. И когда мы получаем юкти, мы можем воспитать правильные дришти, видение, воззрение. Из правильного дришти неизбежно вытекает тхьяна, правильная тхьяна или правильное созерцание. Настроить тхьяну, правильное созерцание, то есть тоже очень важно. Бывают практики, не имеют правильного воззрения, даже зная свою праману, не имеют правильного видения. Бывает, они имеют правильное видение, но не имеют правильной тхьяны. Чисто технически у них где-то какие-то недочеты. Наконец, следующее – чарья. Чарья означает поведение или крия, способ действия. Модус операнди. Чарья – это способ жить в состоянии медитации и воззрения в относительном мире, конкретно в относительном измерении. Очень тоже сложная тема. И все это настраивается благодаря юкти. И когда эти три составляющих, джняна дришти, тхьяна и чарья, настроены, то мы познаем путь, мы знаем путь. Мы идем правильно по пути. Все это составляет путь. Если мы правильно идем по пути, то неизбежно проявляются знаки плода. Может быть, не так быстро, как нам хотелось бы. Знаки плода реализации. Например, чистое видение, тхьяны, рост созерцательных состояний, пробуждение трех просветленных тел или ступени семи земель мудрости, там, начальные стадии самадхи. Разные плоды бывают в разных йогах, но они неизбежно приходят. Благодаря тому, что мы правильно вступили на путь и получили правильные юкти, рассуждения. Правильные юкти включают в себя общее знание философии, знание терминов и понятий, знание, как их применять в жизни, и знание ступеней, например, семи ачар, семи земель мудрости, 16 стадий созерцательной практики, 8 тхьян и многое чего.
Дальше. Когда-то он полностью разочаровался в мирских делах, замутняющих сознание. После размышлений, свободный от всех искаженных понятий и мыслей, он оставил мир как отработанную иллюзию. Пришел в уединенную обитель, сел в позу лотоса и стал неподвижным, как горная вершина.
Для того, кто стремится идти путем мокши, оставление мира – необходимые условия. Хотя бы на уровне воззрения. То есть не оставив мир, невозможно идти по пути мокши. Но это все равно как оставление детского сада – необходимые условия поступления в среднюю школу. Невозможно ходить и в детский сад, и в среднюю школу одновременно. Это как несовместимое понятие. То есть, если ты ходишь в детский сад, это означает, что ты явно не годишься для школы. Если ты ходишь в школу, это означает, что ты явно перерос детский сад. Оставление мира означает прежде всего оставление его смыслов, ценностей, привязанностей, шаблонов. всего того, что, за что он нас держит. При этом человек еще длительное время может пребывать в мире, как и телом, так и душой. Но самое главное – начать его оставлять хотя бы на уровне воззрения. Если он на уровне воззрения оставлен, через некоторое время он будет оставлен и на уровне поведения, и на уровне созерцания. Хуже всего бывает, когда человек физически его пытается оставить, а на уровне воззрения или созерцания категорически не отпускает его. Тогда у него возникает когнитивный диссонанс, духовный диссонанс. Вот. Оставление мира не означает, что мы погружаемся в какой-то безличный вакуум. Это означает, что мы просто переходим в видение мира садху. Существует другой, альтернативный, прекрасный мир садху. Но надо его увидеть, надо распознать и надо утвердиться в нем. И мир садху, он состоит из чистых энергий, из чистого недвойственного сознания, из духовных практик, из благословений, из чистой этики садху, из вселенной мира богов. То есть это не так, что мы оставляем старый мир, а взамен ничего не получаем. Надо уму объяснить, что ты получишь очень много. Надо уметь обманывать свой ум, потому что он не будет сдаваться так просто. Поэтому вайрагья, отречение от мира, оставление от мира – это прежде всего изменение собственного восприятия. У ума есть ментальные шаблоны, самскары и васаны. И вот оставление этих ментальных шаблонов и есть оставление от мира. По большому счету это все, что мы можем оставить, только свои иллюзии, свои шаблоны, самскары и васаны. Мы не можем по-другому как-то оставить мир. Даже если мы станем самыми невероятными отшельниками или аскетами, мы все равно с земли никуда не сбежим. Мы не можем оставить эту землю, жить где-нибудь на Луне или в безвоздушном пространстве. Мы не можем отказаться, пока мы живем в теле, от элемента земли, воды, огня, ветра или пространства. То есть все, что мы можем оставить, это только наши иллюзии. Разумеется, есть статусы, подходящие для оставления от мира, больше и меньше. Но прежде всего оставление мира – это оставление цепляний, привычек, шаблонов сансарного ума.
Вобрав в себя щупальца органов чувств и устремив внимание разума на самого себя, он начал размышлять. Как непостоянен мой разум. Даже устремленный внутрь, он не остается на месте, а возбуждается вмиг, как поверхность океана. Привязанный к органам чувств, таким как зрение, он скачет снова и снова, как мячик. Возвращенный ощущениями, разум хватается за то, что только что отвергнул сам, и как безумец, бежит за той самой вещью, которую ему запрещают. Он прыгает от предмета к предмету, как обезьяна. Теперь я рассмотрю природу пяти органов чувств, благодаря которым разум отвлекается. О, органы чувств! Не пришло ли время вам всем понять свою истинную природу? Разве вы не помните страдания, последовавшие за поиском наслаждений? Откажитесь от бесполезного возбуждения. Воистину, вы инертны и конечны. Вы как дорога, по которой разум выходит вовне, чтобы добраться до объективных переживаний. Я ваш властелин. Я есть сознание. И только я делаю все, как чистый разум. Вы, о чувства, насквозь фальшивы. Нет никакой связи между вами и сознанием, которое есть Высшее Я. Только в свете этого бесстрастного сознания вы можете действовать, так же, как люди совершают работу при свете солнца. О, органы чувств! Не примеряйте на себя неверное понятие, что вы обладаете собственным разумом, так как вы им не обладаете. Даже ваши неверные понятия о том, что вы живы, дают начало только страданиям. Нет ничего, кроме сознания, безначального и бесконечного. О, вздорный разум! Что же тогда представляешь собою ты? Понятие, возникающее в тебе о том, что ты что-то делаешь и чем-то наслаждаешься, хоть и кажутся вселяющими радость и молодость, на самом деле смертельный яд. О, ум! Ничего ты не делаешь и ничего не испытываешь на самом деле. Ты инертен, и твой разум происходит не от тебя, а от какого-то другого источника. Как с тобой соотносится удовольствие? Ты даже не существуешь сам по себе. Как же ты при этом можешь относиться к чему-либо? Если поймешь, что ты только чистое сознание, тогда воистину будешь этим сознанием. Стоп.
Чит, сам вид, шунья, турья и турья-тита, атман. Это синонимы чистого бесконечного сознания. Такое чистое бесконечное сознание в Веданте – это брахман, в шиваизме – это шива. Оно имеет 5 градаций. Когда оно вообще спит, неопределимо. Спит не с точки зрения самосознания, а с точки зрения проявления. Оно называется парамашива, параматтва. Когда оно немного начинает проявлять свой потенциал, оно называется шива-таттва. Когда она начинает рефлексировать, и в нем появляется тенденция творения, оно называется шакти-таттва. Когда оно еще больше начинает разворачиваться, оно называется садашива-таттва. Когда оно собирается создать Вселенную, оно называется ишвара-таттва. А когда в нем проявляются первые проекции материального творения, он называет в виде чистого знания садвидья-таттва. Но основой является изначальный сам вид, чит или шунья, чистое сознание, смотря с какой стороны мы его рассматриваем. Чистое сознание обнаруживается благодаря вивеке, проникающей сквозь физическую оболочку, астральную, причинную, когда мы можем отделить себя от всех этих оболочек. В нашей практике созерцания для нас очень важно сделать это, не входя в дхьяну, в трансовое самадхи, а пребывая в бодрствовании, наяву, через практику созерцания. Поэтому дхьяна, медитация, самадхи являются дополнительными, вспомогательными практиками, чтобы поддерживать это состояние. Поэтому важно прямое введение или прямая передача, позволяющая войти в это состояние, хотя бы немного почувствовать его вкус наяву. И когда мы чувствуем его вкус немного наяву, это переживается состояние, называемое джаград-свапна. Вернее, джаград сушупти. Это не джаград турья. Джаград турья – это, скажем так, high level. Но джаград сушупти – это вполне возможно. Пат! И внезапно мысли разлетелись. И внезапно оценки суждения куда-то ушли. И внезапно мы оказываемся в чистом, безвыборочном, очень ясном, всепроникающим, очень свободным, свободно плывущим, распахнутом видении. И мы очень глубоко и ярко осознаем. И все, что нас беспокоило, оно уходит на периферию, а на первый план выходит чистое, ясное, юное, живое, безупречное пространство. И мы начинаем думать: о, вот так можно оказывается, воспринимать мир очень легко, спонтанно, свеже, юно, свободно и распахнуто. Это означает, что в нашу ткань обыденного восприятия, в Джаград, прорвалась даршан сна без сновидений, сушупти. И мы немножко испытали этот вкус Джаград сушупти. И когда мы приносим его гуру, если мы его не потеряем, не расплескаем, и показываем его гуру, гуру говорит: это неплохое состояние, ты кое-что обнаружил, держись его, не потеряй. Это ценная вещь, если ты будешь с ней работать, из него получится настоящий бриллиант. Это еще не бриллиант, но, скажем так, заготовка для бриллианта. Но из него может выйти хороший бриллиант, если с ним хорошо обходиться. Бывает, то, что приносит ученик, оно даже заготовкой не может быть. То есть это может быть просто камешек, цветное стекло. Как его не обрабатывай, бриллиант из него не выйдет. Но это уже может быть хорошей заготовкой для бриллианта, если его хорошо обработать. Тогда гуру дает наставление, тебе надо его хорошо дальше обрабатывать. Из алмаза получается бриллиант, если он хорошо обрабатывается. То есть нужна огранка, там, хорошие условия, хорошие там, куда его вставить, носитель упадхи. Тогда мы можем, обрабатывая этот бриллиант, добиться полноценного естественного состояния, сделать прорыв. И этот прорыв уже называется джаград-турья. Вот джаград-турья – это истинный прорыв. Джаград-турья – это зачатие. Это означает, что мы даже на миг прорвались к Абсолюту, и Абсолют зачал внутри нас бессмертного ребенка естественного состояния. На стадии зачатия нас благословляет один из видов Даттатреи. Так же, как и на любой стадии. То есть, когда у нас произошла передача или произошло зачатие, какое-то из Даттатреи нас благословляет. Например, Калагни Шамана, или Йоги Джинянава Лабха, или Лила Вишвамбар. Это означает, Даттатрея дает даршан этого состояния, он является его царем, его владыкой.
Витахавья продолжал размышлять. «О разум! Я должен ласково и терпеливо донести до тебя истину, что ты, по правде говоря, не тот, кто делает или ощущает. Воистину, ты инертен. Разве может танцевать вырезанная из камня статуя? Если твой разум полностью зависит от бесконечного сознания, тогда счастье тебе в таком понимании». Однако то, что создано разумом или энергией другого, считается созданным этим другим. Серп срезает траву энергией жнеца, поэтому жнец и есть сборщик урожая. Точно так же, хоть нож режет, но тот, чья рука его направляет, является убийцей. Ты инертен, разум. Твой ум исходит из бесконечного сознания».
Как понять выражение «ты инертен, о разум»? Это выражение означает, что антахкарна, манас, чита не имеют собственного света самосознания. Они являются инструментами, исходящими из более высокого состояния. Отделить инструмент от его причины, изначального, чистого сознания – это задача Вивеки. Кто-то может подумать, но это же ничем не отличается от буддизма Хинаяны, от дзен. Это та же медитация пустоты. В общем, до этой стадии действительно ничем. Но дальше отличается. Чем отличается? Буддизм Хинаяны, дзен, они удовлетворяются этой пустотой. Учение Анутара-тантры говорит о другом, что эту пережитую пустоту нужно на ней закрепиться, но нужно ее добиться в бодренном состоянии. То есть это не только переживание. Сушупти, сушупти турья – это переживание сушупти, джаград, сушупти, джаград турья. И затем раскрытие способности к интеграции с материальным миром, с восприятием. То есть подход тантры заключается в том, чтобы пережитое состояние сушупти и турьи не только раскрыть путем отделения органов чувств пяти кош от чистого сознания, но с тем, чтобы это чистое сознание привнести в материальный мир, привнести в повседневную жизнь, привнести в восприятие. И когда мы привносим их, мы уже взаимодействуем с энергией. Мы воспринимаем Вселенную не как иллюзию и не как груду мертвой материи, мы воспринимаем ее как тело Божественной Матери. Мы ее воспринимаем как живую божественную шакти, от которой можно получать даршан благодати, даршан благословения, и наши отношения со Вселенной меняются. Если вы просто ищете шунью, пустоту и недвойственность, то вас не должна интересовать окружающий мир и энергия Вселенной. Для вас она только иллюзия или то, от чего следует отречься. Но на этом пути Вселенная является благословляющей Великой Матерью, которая кормит Сына. Это принципиальное различие тантрийских учений от учений сутры.
Это бесконечное сознание знает себя через себя, ощущает собой себя в себе. Бог постоянно стремится прояснить тебе это, потому что мудрый должен объяснять все неумному человеку в сотнях разных вариантов. Только свет сознания существует как сознание или разум. Если ты поймешь эту истину, растаешь в тот же миг. О глупец, почему же ты страдаешь, если ты воистину есть бесконечное сознание?
Вопрос риторический. Можно сказать, почему? Потому что есть тамасик карма, раджасик карма. Есть тамасик самскары, раджасик самскары. Есть 8 паша, 8 пут веревок. Есть клеши кротха, гнев. Моха, невежество. И привязанность. Гнев, привязанность и невежество, которые в виде трех изначальных ядов, двигаются по трем каналам. То есть у нас есть соперник, который мешает нам пребывать в чистом трансцендентном состоянии. Наш соперник – это карма, которая состоит из самскар, васан, тонкого тела, антахкараны и времени, которое все это активирует и двигает. Это наш соперник. Многих начинающих духовных искателей есть такое радужное представление, что движение по духовному пути – это движение в небесные сферы, к цветущим белым лотосам, богам и райским таким обителям, где их радостно с любовью принимают. Хорошо бы, если бы это было так. Возможно, у кого карма хорошая, заслуга дивья, оно так может быть. Но обычно йогин должен знать, что на духовном пути у него сразу же обнаруживаются его соперники. Не враги, но соперники точно. Карма, клеши, эго. И пока он не одолеет этих соперников, они его не пропустят никаким райским обителям, никаким лотосам, никаким богам. Ему придется буквально отстаивать свое право двигаться по этому пути каждый день. И это не то, что один раз он их победил, и все. Ничего подобного. Это каждый день. Каждый день подтверждать и отстаивать. Например, если кто-то великий музыкант, то не бывает так, что он сыграл одно произведение, все поаплодировали ему, объявили, это великий музыкант. Великий музыкант не складывается из одного удачно проведенного концерта. Великий музыкант – это каждый день, годами, десятилетиями великолепные шедевральные концерты. Тогда говорят, да, вот это великий музыкант. То же самое великий художник не складывается из одной удачно написанной картины. Великий спортсмен не складывается из одного выигранного поединка. На следующий день уже промоутеры договариваются, что ему кто-то новый бросил вызов. Из этого складывается жизнь, то есть это непрерывные, а постоянные победы. Таким же образом, мы должны одерживать такие непрерывные, постоянные победы над своими кармами, ахамкарой, сатвик, раджасик, тамасик, самскарами. Вот из этого состоит восхождение по духовному пути. Не следует ожидать, что сразу победа будет великая, бесповоротная и навсегда. Но правильно одерживать маленькие, небольшие победы. Например, человек встал на путь, принял символ веры и курить бросил навсегда. Небольшая победа, в общем-то. Даже мирские люди это могут делать, но победа. Стал вегетарианцем. Тоже победа. Начал выполнять ежедневную сандхью. Сначала один раз в день. Потом два раза в день. Его хватило все его силы, воли и заслуги. А потом и три раза в день. Самое простое, несложно. А потом сложнее, подключил визуализацию, еще что-то. И как уже не может каждый день, без нее не может чувствовать, сандхью не сделал, уже как бы чего-то не хватает. Научился делать сандхью, начал читать мантру. Сначала он читал 8 раз мантру. И это был героизм для него. Просто не забыть и прочитать. Затем он начал читать целый круг. О, это достижение. Вообще его хватило. Потом подумал, чего я так мало читаю. Вот мантр-то 6, получил передачу. Начал читать 6 мантр, 6 кругов. И вполне. И это нормально ежедневно. Это... И постепенно ум смещается от мирского восприятия на сандхью, на мантру. Затем он узнал, еще есть утренняя практика, что кроме умывания и прочего, есть умывание для ума, и там разные вещи надо делать. Начал тоже делать. И так постепенно, постепенно он отвоевывает у тамасик, раджасик, самскар духовное направление, духовный путь. Затем он начал делать дхьяну, созерцание, пранаямы, асаны, какие-то методы еще практики, изучать тексты, затем включил пуджу. И так понемногу он обнаруживает себя в мире, состоящем из естественной садханы. Это естественный образ жизни, это не является великим подвигом. Но он оказывается в другом потоке, в другом окружении, в другой жизненной ситуации, где возможны даршины, переживания. Это и есть жизнь садху. Затем он начинает понимать, что простая пуджа – это мало, что есть, оказывается, у пуджи 4 пхавы. И первое формальное знание текста, перевода – это просто называется пуджа-пхава. Просто сделать подношение, ритуальное понимание. А затем, оказывается, есть пхакти или према-пхава, что надо зарождать преданность каждый раз во время пуджи. Значит, пуджа стала двумерной уже. А затем он услышал, еще есть дхьяна-пхава. Оказывается, надо визуализировать божество, делать манасик подношение и самому преображаться. Тогда пуджа уже стала трехмерной. Руки делают снаружи, язык поет текст, в сердце преданность, а еще в уме идет визуализация, мысленное подношение и преображение, и медитация на ключевые точки, и начинается уже пуджа внутри, йога иллюзорного тела. А затем еще гуру говорит, а еще есть четвертая часть – у пуджи, это брахма, ахам-пхава, это называется, брахма-пхава, что оказывается, вообще всю пуджу надо делать в состоянии недвойственности, что ты не можешь поклоняться Шиве, не будучи Шивой, ни Шива не может поклоняться Шиве, что на это время хотя бы тебе надо самому Шивой становиться. А чтобы стать Шивой, надо войти в недвойственность или вспомнить Махавакью, или войти в Шамхави-мудру, устранить недвойственный ум, и все это делать из более глубокого созерцательного присутствия. Тогда пуджа становится четырехмерной. И когда уже такой йогин приходит в алтарный зал, то каждая пуджа – это таинство, мистерия, которая разворачивается, он получает настоящий даршан. Тогда и богам интересно, что там садху такое интересное делает. О, он и это знает, он и может в брахмахамхаве поклоняться. Им самим уже интересно. Боги начинают слетаться на пуджу такого садху. Это становится мистерия, мир вокруг него начинает светиться светом чистого осознавания. Вот так постепенно душа устраняет свой внутренний тамас, раджас, побеждает клеши и постепенно входит в другое видение.
Оно вездесуще. Оно есть все. Когда ты поймешь это, сам станешь всем. Нет ни тебя, ни тела. Есть только одно бесконечное сознание. И в этом однородном сознании кажутся существующими разнообразные концепции, например, «я» и «ты». Если «ты» есть высшее «я», тогда существует только это «я», а вовсе не «ты». Если ты инертен, но отличен от «я», тогда тебя тоже нет, потому что существует только «я» или бесконечное сознание, больше ничего. Нет никакой возможности для существования чего-то третьего, кроме сознания и инертной субстанции. Поэтому, о разум, ты не тот, кто делает, и не тот, кто ощущает. Тебя использовали как канал сообщения между мудрыми и невежественными людьми для передачи наставлений. Но воистину, этот канал инертен и нереален. Реально только сознание. Если жнец не использует серп, может ли серп жать? И нож не имеет силы убить. О разум, ты не делатель и не тот, кто ощущает. Вот и не занимайся бессмыслицей.
Стоп. В сушупте нет слов. В турье нет действий, делания и плодов и результатов. Турья существует всегда как состояние Бога, наделенное сватантрией, пурнатвой, сарваджнятвой, вьяпакатвой, то есть абсолютной свободой, абсолютной целостностью, абсолютным всем проникновением, абсолютной самодостаточностью, абсолютным могуществом. И садху, привыкая к турье, учится, опираясь на турью, очищать свою карму. Степень его реализации или ценность его реализации как раз в том, что пережитое состояние турья может быть применено и приложено к клешам, к эго, и может изменить карму и растворить ее. В этом смысл и ценность любого опыта. Опыт должен разрушать неведение, он реально должен разрушать клеши. Если он не разрушает эго, не очищает эго, не разрушает невидение и клеши, то ценность такого опыта сомнительна. Поэтому оценивается часто не сам опыт, а его последствия. Например, опыт может быть возвышенным, но если у него нет никаких последствий, ну, как был эго, так и осталось. Как было нечистое видение, так и осталось. Как была привязанность, так и осталось. То в чем ценность такого опыта? Значит, опыт не имеет освобождающей силы. И напротив, если был опыт пережит, и он разрушил нечистое видение и зародил устойчивое чистое видение, или он разрушил гордыню эго или привязанность, это действительно ценный опыт. Поэтому часто есть такая поговорка в Индии, когда ученик приходит к гуру, не так важен опыт, который он получает во время общения с гуру, а так важны изменения, которые происходят после этого. Таким же образом, когда мы получаем опыт во время медитации, не так важен опыт во время самой медитации, а важны изменения, которые происходят с нами через некоторое время после этого опыта. Поэтому часто монах, проходящий длительный ретрит, получает оценку этого ретрита не сразу, а после выхода из него. После того, как он проявляется уже в этом ретрите.
Сознание не такое, как ты, поэтому не печалься о нем. Оно не приобретает ничего ни деланием, ни неделанием. Оно пронизывает все. и более ничего нет. Что же тогда оно должно желать и что делать? Ты не имеешь никакого отношения к сознанию, кроме подобного тому, как запах относится к цветку. Отношение существует только между двумя независимыми существами похожей природы, когда они стремятся к объединению. Ты, о разум, постоянно возбужден, а сознание всегда в спокойствии. Поэтому между вами не может быть ничего общего. Если же ты войдешь в состояние самадхи или полного покоя, будешь сосредоточен только на сознании, без отвлечений на многообразие, без понятий множества и единства, то поймешь, что нет ничего, кроме единого сознания, проявляющегося, как эти бесконечные существа.
Достаточно. Oh.